Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Откуда, Господи, я пришел? Из Твоей вечности Ты вызвал меня не на бессмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу, твое наследие и чудесный дар твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 19 по Пятидесятнице. Дни текут и улетают. Часы бегут и не останавливаются. В стремительном течении времени мир приближается к концу своему. Ни один день не дозволяет другому идти с ним вместе. Ни один час не ждет другого, чтобы лететь заодно. Как воду невозможно удержать и остановить перстами, так не остается неподвижной и жизнь рожденного от жены. Бог определил меру жизни человека, и эту определенную меру дни делят на части. Каждый день незаметно для тебя берет свою часть из жизни твоей, и каждый час со своей частицы неудержимо бежит путем своим. Дни разоряют жизнь твою, часы подламывают здание ее, и ты спешишь к своему концу, потому что ты пар. Дни и часы, как тати и хищники, скрадывают и расхищают тебя. Нить жизни твоей постепенно отрывается и сокращается. Дни предают погребению жизнь твою, часы кладут ее во гроб, а вместе с днями и часами исчезает на земле и жизнь твоя. Жизнь, которой живешь ты сегодня, уходит и улетает с концом этого же дня, потому что каждый день берет свою часть из твоей жизни и с ней уходит. И в быстром полете времени часы уходят, исчезают и обращают в ничто. Как спешно текут дни, так быстро пролетает и жизнь. Нет ей возможности остановиться и стать на одном месте. Преподобный Ефрем Сирин. Веке видим подвижников, много постников, много таких, которые по целым ночам простаивают на молитве, но, к сожалению, очень мало смиренных и кротких, мало таких, которые бы украшались молчанием уст своих, а не велеречием, кои бы угощали странников с любовью, ходили за больными, насыщали голодных, одевали нагих, посещали заключенных в темницах, то есть мало таких, которые бы обращали свое внимание на более важные и необходимые добродетели. Нигде прямо не сказано в Священном Писании, что для спасения души необходимо носить вериги и предпринимать тому подобные подвиги. Между тем, Евангелие говорит ясно, что именно за неимением любви к ближнему осудятся на страшном суде грешные, а праведные за исполнение ее будут оправданы, говорит преподобный Лев Оптинский. Соблюдение заповедь рождает любовь, и желающий достигнуть ее не может идти иначе, как путем сохранения заповедей. Следовательно, не имеющий любви ничего не имеет, или иначе сказать, так как любовь приобретается исполнением заповеди, то кто не исполняет заповеди как следует, награды не получит, как бы подвиги мнимые не имел. И еще яснее скажу, не только обыкновенный мирской человек, к которому клонятся слова мои, никакой надежды ко спасению не имеет, когда он не исполняет, как должен заповеди Христовых, то есть, когда смирение не полагает в основании своих подвигов и самочинно к ним приступает, но даже и пророк, и чудотворец, если не сохраняют всех заповедей, будут отвержены Христом Спасителем по сказанному. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие». Видите, как кто изгоняется за несохранение заповеди, но за принесение должного покаяния даже мытарь, блудница, разбойник сделались наследниками блаженства нескончаемого. Может быть, спросит здесь кто, отчего же многие святые отцы делали большие подвиги, как, например, постились, безмолвствовали, носили вериги, хотя последние и реже. Отвечаем: всякому духовному возрасту прилично сообразная пища духовная. Святые отцы прежде исполнением заповеди очищались от страстей, а когда очистились, сделались так духовны, что иногда забывали, аще в теле суть или вне тела, не ощущая его потребностей. Мы никак не намерены сказать, что большие посты, молитвы, коленопреклонения и прочие подвиги, коими тело удручается, вовсе не нужны, но желаем только склонить вас к благоразумной умеренности в них, которую и святые отцы похваляют, называя ее царским путем, и притом хотим обратить ваше главнейшее внимание на исполнение животворящих и необходимейших заповедей Иисусовых. Любите врагов ваших, благословляйте клянущих вас. Добро творите ненавидящим и гонящим вас, побеждайте благим злое, то есть смирением. Лобзайте милосердие, ибо Господь сказал: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из самых братьев моих меньше, то сделали мне». Когда с кем хочешь подружиться и ему вериться, узнай наперед, любитель ли он заповеди Господних. На сей Спаситель говорит: «От плод их, то есть от дел их, познаете их». А так как, исполняя заповеди, а иногда и прежде иные увлекаются осуждением ближнего, то у предостережения надо вспоминать совет евангельский: вынуть прежде бревно из собственного глаза, то есть из своего ума гордость, от коей происходит осуждение других, и тогда, излечившись от своей немощи, возможен вынуть искусственно сучес из ока ближнего, то есть случайное его поползновение, и то лишь в то время, когда нас просят о том. А если непросимый осудил ты сучес в глазе братнем, зная, что твой глаз завален бревном гордыни. Вспоминайте сказанное: отпущающим ближним их согрешения отпускает и им Бог собственные их грехи. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Преподобный Лев Оптинский. Господь наш Иисус Христос сказал Своим ученикам и апостолам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Святые угодники Божии жили на той же земле, обложенной той же плотью, и были во всем, кроме греха, подобны нам, кроме грехов. Два слова отделяют нас, земных, от неба, а по существу одно — грехи. Чтобы праведным быть, надо жить просто, не думать о зле, не желать делать зло, всячески избегать тех моментов и случаев, когда через нас невольно может быть сделано зло. Иными словами, надо жить так, чтобы, как говорится, и мухи не обидеть. Апостол Павел учит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». А это уже нелегко. Это значит, что за зло врагам надо платить добром. Вот камень преткновения. Кто вмещает эту заповедь «любите врагов ваших», и кто исполняет ее, тот и становится святым. А кто не исполняет, тот остается земным, тленным, грешным. Кто научился любить врагов и благотворить им, тот, значит, приобрел все христианские добродетели. Любовь к Богу и ближним, смирение, терпение, веру, надежду и другие. Кто любит врагов, тот с полным правом может назвать себя крестоносцем, потому что он отверг свой эгоизм, свою самость и покорно несет по стопам Христа свой жизненный крест. А крест — это наши трудности, лишения, обиды, горести, болезни и всевозможные несправедливости, которые мы должны претерпевать и беззлобно, с любовью всем прощать. Нет большего счастья и блаженства, как любить Господа всем умом и всем сердцем, всем существом своим, а также любить ближнего, как самого себя. Схигумен Савва. До каких пор они будут преуспевать? И что с ними и с их детьми будет в конце? Об этом ты спрашиваешь. говорит в одном из писем святитель Николай Сербский, пусть не спотыкаются мысли твои, когда видишь, как некто бахвалится силой своей, но забывает о дарителе силы. Вспомни, как горделивый и хвастливый Голиаф погиб от пращи юного Давида. Пусть не взволнуется сердце твое, когда видишь, как некто обогащается неправедным путем, как обжирается и не может насытиться, грабит, но все ему мало. Вспомни о богачах из Содома, которых в один миг поглотил огонь со всем богатством их. Ты православный человек, а православные смотрят на события с другой точки зрения, видят их целиком, а не частично. Успех неправедного православные оценивают не как завершенные события, но ждут, что дальше будет. Православные знают, что неправедник преуспевает не за счет своего ума или своей силы, но лишь потому, что ему Господь попускает преуспеяние, причем для того, чтобы он вспомнил о Боге. Господь наш несказанно милостив и попускает неправедникам вершить то, что им хочется, только для того, чтобы они поняли, что весь их успех от Бога. И застыдились бы неправедных дел своих, и исправились бы Господу Богу мило покаяние, а особенно милы Ему те грешники, которые сокрушенно каются в неправедных делах своих. Творец не тварь, чтобы тотчас наказывать того, кто пошел по кривой дорожке. Он ждет, когда заблудший сам вернется на правый путь. Господь смотрит и молчит, Он ждет и не опоздает. Невиданна мудрость Его и непревзойденна милость Его. Именно поэтому провидящий псалмопевец восхищенно сказал Господу: «Промыслы Твои суть бездна великая». Кто испытает всю глубину Божия промысла? Неразумные злятся, что Господь не правит миром по их разуму. А разумные стараются непрестанно проникнуть в Божий разум. Иногда и самому разумному трудно понять, почему одному человеку бывает так, а другому иначе, почему молодой и жаждущий жизни умирает, а старый и жаждущий смерти живет, почему набожный мучается, а безбожник благоденствует. Иногда даже самые святые души смущались перед загадкой случившихся событий. В Священном Предании известен такой случай – умер некий богач, о грехах которого знал весь свет. Похороны были торжественные, с епископом и множеством священников. Вскоре затем на одного отшельника в пустыне напала гиена и растерзала его. Некий монах, видевший и торжественные проводы, последний путь грешника и кровавые останки праведника, в смятении своем с плачем воскликнул: «Господи, как же так? Почему? Почему Ты даровал грешнику благую жизнь и благую смерть, а праведнику горькую жизнь и горькую смерть?» Вскоре явился ему ангел Божий и объяснил: «Тот богач-грешник сделал в жизни своей лишь одно доброе дело, а тот пустынник праведник совершил за свою жизнь только один грех. Торжественными и почетными похоронами Всевышний хотел воздать неправедному богачу за единственное доброе дело и показать, что тому больше нечего ждать на земле, на этом свете. Ужасной смертью отшельника Господь хотел изгладить тот его единственный грех, чтобы затем полностью вознаградить пустынника на небесах. Имей это в виду, когда будешь размышлять о судах Божиих, и возложи все надежды на Творца своего. Не ожесточайся, видя бесчестность, не завидуй тем, кто чинит беззаконие». Так пишет праведный царь Давид, которого долго и много мучило то, что и тебя мучит, покуда ему Господь не открыл разум, чтобы он уразумел. И тогда царь Давид поделился своим опытом. Я был молод и состарился, но не видал праведника, оставленным, и потомков его, просящим хлеба». Почаще читай Псалтирь, тогда и поймешь, и утешишься. Из писем святителя Николая Сербского. Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному, и так потихонечку совлечься ветхого человека и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Заменять греховные картины, находящиеся в памяти, святыми образами, светские песни, церковными песнопениями, мирские журналы, духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского, грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божьей Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью, и не отдаст себя всецело в руки Божии, не сможет достичь духовного здравия. Геронда, а что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести заранее. И приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души и благоразумия для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха, она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают, как и с одежды. Насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его бьем, тем чище и мягче он становится. И рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, и даже когда она лежит на базаре, в чешуе и невыпотрошенная. Но в употреблении она годится только, когда очистится, станет с виду безобразной и потом испечется. Так и человек, когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни, мирской живости, чешуе, он выскребает из себя все ненужное, пропекается, и тогда уже становится годным к употреблению. Блаженны памяти старец Паисий Святогорец.
Oh.
микрофон уже по самому своему положению и по природе своей как бы назначен быть монашеским миром, земным раем, утешением православного сердца. Еще в XIV веке византийский писатель Никифор Григора вот что говорил об Афоне. Гора Афон достойна удивления как потому, что отличается весьма благорастворенным воздухом, так и потому, что украшена обильной и разнообразной зеленью. Отовсюду несется благовонный запах цветов. Самые чистые солнечные лучи ласкают поверхность горы. Она богата рощами и разноцветными лугами. Оглашается пением разнообразных птиц. Там летает вокруг цветов рои пчел и наполняет воздух тихим жужжанием. Все это как бы сплетается в одну удивительную узорчатую ткань, доставляя наслаждение не весной только, но и во всякое время и пору. Все четыре времена времени года соединяются здесь в непрерывный ряд удовольствия и наслаждений для человека, особенно когда раздаются из середины рощи утренние пения соловья, который как бы воспевает Господа вместе с монахами. Местность орошается многими источниками природных вод. Ручейки тихо и тайно друг от друга выбиваются из недр земли, соединяются в потоки и тихо журчат. Будто бы выполняют особое назначение, дают полную возможность монахам возносить тихие молитвы к Богу. Гора доставляет желающим проводить на земле небесную жизнь большие удобства и в отношении покоя, и в отношении продовольствия. Море, окружающее гору, придает ей еще более прелести и удобства, не позволяя ей быть вполне островом и затрудняя через узкий перешеек сообщение с материком. Словом, всюду здесь видны признаки добродетели и в природе, и в подвижничестве обитателей. Вот она, Панагия, Всесвятая, самая высокая Святогорская келья в честь Пресвятой Богородицы, 1500 метров над уровнем моря. До этого благословенного места поднималась Пречистая, когда была на Афоне. Заходим внутрь, слева камин, справа большой колодец, а рядом с камином маленькая лесенка. Поднимаемся по ней и попадаем в гостиную. На каменном полу в два ряда матрацы с одеялами. Оставим здесь рюкзаки, идем дальше. Последний поворот тропы. Огибаем выступ скалы, и появляется вершина, увенчанная шестиконечным железным крестом на металлических опорах. Самая высокая точка Афонского полуострова — 2033 метра. Рядом на маленькой площадке крохотная церковь Преображения Господня, каменный домик с почти плоской крышей, который как бы сливается с вершины. Одна из боковых стен церковки вплотную примыкает к скалистому выступу. Полное уединение, пленительная красота преображенного времени, когда минуты и часы, теряя обычную протяженность, вмещают глубинные пласты какой-то новой, иной жизни. Трепетная радость и царственный покой, ярчайшие грани бытия на неуловимо тонкая исчезающая граница между видимым и невидимым, чувственным и духовным, творным и нетворным, временным и вечным. Сколько святых мужей побывало в этом уютном храмике, какие адаманты духа возносили в нем пламенные молитвы за страждущее человечество. Именно благодаря их предстательству чаша долготерпения Господня еще не переполнилась, и гнев Божий во всей своей полноте нас еще не поразил. Там, на вершине Афона в церковке, утыканной громоотводами, все готово к богослужению. За небольшим иконостасом в нише хранятся свечи, уголь, кадила и ладан. Через мгновение вся церквушка уже благоухает. Пустая, полностью каменная, она стократно усиливает тихую молитву. Известно, что один старец лет 100 тому назад, убеждал всех, что нет более святого места на всей Афонской горе. Это святая святых, говорил он. Ничего худого там с человеком случиться не может. Однажды он сильно возжаждал подняться туда. Но так как это случилось зимой, все отговаривали, убеждая, что на вершине его ждет верная смерть. Старец все равно пошел туда, уверенный, что на таком месте сам Господь будет хранить его. На вершине в церкви все заледенело. Он сколол лед, а потом провел там всю ночь. Кто бывал зимой высоко в горах, может представить себе, что это значит. Наутро, помолившись, он вернулся в свою келью. Здоровее, чем был. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 19 по Пятидесятнице. В этот воскресный день читается Евангелие недели 20 по Пятидесятнице в связи с крестовоздвиженской приступкой. Это Евангелие о воскресении сына вдовы Наинской в Галилее. По слову Господа, явившим его божественное всемогущество над смертью. По воскресении юноши страх объял всех. Все славили Бога и говорили, «Яко пророк вели восстав нас, и яко посети Бог людей своих». По примеру Господа, который без просьбы матери, провожавшей своего единственного сына для погребения, «Видев ее милосердного, о ней речи ей не плачи, и потом воскресил ее сына, мы сами должны внимательно примечать нуждающихся и добровольно по усердию, а не по одним воплям и просьбам требующие подавать им утешение и помощь». Итак, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей «не плачь», и, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал юноше, «Тебе, говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16. Thank you. прочитанный Евангелие о воскресении Наинского юноши, есть образ нашего духовного воскресения. Вслушайтесь в смысл евангельской истории, и тогда убедитесь, как Господь воскрешает грешные души и дает им новую жизнь, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Однажды, когда Иисус Христос вступал в город Наин, из города выносили на кладбище мертвеца. Покойник был единственным сыном у вдовы матери. У самых городских ворот повстречалась печальная процессия с Иисусом Христом. Плачущая мать, бессильные утешители вокруг нее. Печальное похоронное шествие направлялось к последнему прибежищу бедного человеческого тела, к могиле. Что там в могиле? Как покоится прах нашей плоти? Кто об этом знает? Никто об этом не знает, а потому могильное существование кажется еще более пугающим. Темно, холодно, страшно становится на душе, когда об этом думаем без света Слова Божия. Но горюющие люди встретили на своем безутешном пути Иисуса Христа. Так и всегда в жизни человека Иисус Христос приходит к несчастным и всегда приходит тогда, когда, по-видимому, нет места человеческим надеждам, когда ни люди, ни книги, ни думы, ни целый мир не в силах успокоить страждущую душу. Часто порочные навыки и неотклонимая тоска влекут нашу душу ко злу, к погибели. Враг невидимый влечет нас к бездне с такой силой, что мы перед ним бессильны, подобно мертвецам перед людьми живыми. В эти-то тяжелые минуты является заступлением человеку, предваряющая благодать Божия. Является душе сам Христос. Мы это чувствуем, когда свою душу исповедуем перед крестом животворящим и Евангелием. Еще яснее чувствуем, когда причащаемся тела и крови Христовых. При виде бедственного положения Наинской вдовы Иисус Христос знал всю скорбь ее осиротевшей, надломленной утратами одинокой души. В ее разбитом сердце жизнодавец читал скорбь безотрадную, мучения беспредельные. Он не мог видеть без сострадания слез, которыми плакала мать, отдавшая смерти все утешение жизни, всю надежду и подпору своей старости. И сам Иисус Христос утешил бедную немногими, но сердечно верными словами: «Не плачь», Он ей сказал. Если Спаситель пролил утешение на безутешную вдову, потерпевшую от временной скорби и утраты, то Он имеет еще более живую сострадательность к духовным бедствиям, испытываемым нами. Бедствиями нашей душ еще сильнее трогается Его сострадательное сердце. Когда в душе человека является ощущение утраты невинности и душевной чистоты, когда сердце наше чувствует обуревающий его недуг, когда оно плачет слезами раскаяния, а погублены добродетели, тогда как печаленным является на помощь Спаситель и изрекает свое благодатное слово «не плачь». Все огорчения души, изливающие свои жалобы пред Ним, все люди, умоляющие Его о помощи рано или поздно, испытывают на себе любовь и сострадательный взор Иисуса Христа. Он обращает печаль и слезы в радость и даже самое падение и смерть в восстание и воскресение. Иисус Христос коснулся гроба, в котором находился мертвец. Также Он касается души христианской, обремененной и озлобленной, касается тела болезнями, страданиями и лишениями всякого рода, касается совести, страхом и смущением, давая ей чувствовать ужасы суда, осуждения и вечных мук. Словом, касается гроба нашей души всеми способами, чтобы оставить несущих этот гроб. Носильщики же этого гроба всегда суть наши тяжкие, грубые, безнравственные помыслы, душевные себелюбивые стремления и нехорошие желания. Но раз коснулся души Христос, как над ней теряет уже силу ее порочной наклонности, тогда, страдая плотью, душа перестает грешить, говорит апостол Павел в своем послании. Далее Евангелие сообщает нам, что Иисус Христос пробудил от смертного сна юношу своим словом. Вот что в особенности животворно действует на закоснелое сердце — Слово Божье. Ему необходимо глаз Сына Божий, дабы могло ожить. Когда Слово Божие касается чувственного сердца, то бывает для него острее меча. Оно вдыхает живую надежду в отчаянных грешников, дает силу слабым и жизнь бездыханным. Таков смысл слышанного вами Евангелия. Пусть каждый из нас знает, что порочные навыки влекут нас в могилу вечной погибели. От этого неминущего несчастья сильно сохранить и спасти нас спасительная встреча с Господом нашим Иисусом Христом. Его слово и пример сильны остановить нас на пути последнего падения и указать путь в жизни, прямой путь искренности, простоты, смирения и любви. Он ищет нас. С нашей стороны нужно человеку одно желание, чтобы он нашел нас. Он выходит к нам ежедневно навстречу и ежеминутно посылает свою животворящую благодать. Не будем убегать его. Он хочет, чтобы мы открыли свои сердца его слову, чтобы оно внесло в них дух жизни. Не будем только затыкать уши свои от слова Божия. Помните слова апостола Павла: если услышите голос Божий, то не ожесточите и сердец своих. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Воскресное евангельское чтение представит нам два образа предельного человеческого горя — вдовства и лишения единственного сына, продолжает далее говорить митрополит Антоний Суворожский. Женщина, которую встретил Христос во вратах города, потеряла человека, которого в юные годы она так возлюбила, что оставила отца, мать и все, чтобы быть с ним. И от их любви родился сын, в которого они вложили, вероятно, всю свою надежду, всю свою ласку, который, как им думалось, успокоит их последние дни, поддержит их старость, утешит их во всяком горе. И вот умер муж, первая любовь этой женщины, и теперь она хоронит своего сына, и во вратах встречается ей Христос. И он пронзен жалостью и состраданием, и обращается он к ней со словами, которые как бы сразу уже говорят о том, что пришел конец горю. «Не плачь». Он не говорит: «Утешься, твой сын воскресен в последний день». Он не говорит ей о том, что это общая судьба людей и что ей выпала особенно горькая доля, но что Господь не оставит ее. Он говорит: «Не плачь». И она останавливается вместе с шествием, и Христос своим державным словом возвращает к жизни последнюю ее надежду, все, что у нее оставалось, и не только на земле, а то, что ее соединяет с вечностью. Ибо любовь срывает преграды и смерти, и расстояние, и времени, и переносит нас в вечность. Многим за последние десятилетия пришлось пережить горе, подобное этой матери. Сколько погибло мужей на поле брани, в болезни, сколько детей погибло преждевременно и сколько слез материнских пролито. И каждой матери говорит Господь: «Не плачь, поверь. Не ищи своего сына, своего мужа, свою любовь где-то в прошлом только прошедшие, но любовь не умирает. Любовь крепче смерти. Любовь уже соединяет нас и на земле, и в вечности. Но и те, кто не пострадал таким образом, порой оказываются перед крушением всей жизни. Все прошло, все умерло, ничего не осталось. И говорит и нам тогда Христос в своем великом сострадании: «Не плачь, остановись, я тут». И державным словом может Он восстановить в наших сердцах, в наших душах и жизни все, что пропало, как будто бесследно. Митрополит Антоний Сурожский. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 19 по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь чествует память святого апостола Фомы. Итак, этот апостол называется также Дидим, греческим именем, которое значит то же, что по-еврейски Фома, то есть близнец. Это он нежно привязан был к Иисусу Христу некогда. Ученики его из любви к нему говорили: «Равви, ныне исках у тебе каменем побить иудеи, и пакели идиш и тамо». А Фома сказал: «Идем и мы, да умрем с ним». Во время последней вечери, когда Господь объявил ученикам своим об удалении своим к Богу Отцу, Фома сказал: «Господи, не вемы, кому идиши?» Христос отвечал: «Аз есть путь и истинный живот. Никто же приидет к Отцу токмо мною». По сошествию Святого Духа Фома проповедовал Евангелие в Палестине, Месопотамии и в других странах. Фома, бывший некогда слабее других апостол в вере, говорит святой Иоанн Златоуст, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел своей проповеди почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам свирепым, диким и кровожадным. Фома исполнил обещание Иисуса Христа Авгарю, царю Эдесскому, который, прося Спасителя прийти к нему и исцелить его от болезни, получил от Господа ответ, что по вознесению его придет к нему один из апостолов и исцелит его. Фома послал к Авгарю Фаддея, одного из 70 апостолов. Фаддей действительно исцелил Авгаря, его сына и многих других от болезней, и обратил в христианство и основал церковь Эдесскую. Древние с апостольских времен существовавшие церкви в Месопотамии, Ктезифонской и Низибийской всегда почитали своим апостолом святого апостола Фому. По древнему преданию Климента Александрийского и Оригена апостол Фома проповедовал Евангелие Парфии, поэтому достоверное предание, сохранившееся между сочинением блаженного Иеронима, что там Фома благовествовал не только парфянам, но и всем народам, которые им были подвластны, медианам, персам, бактрианам и другим. Многие писатели IV века свидетельствуют, что святой Фома проповедовал еще в Индии, и это очень вероятно. Хотя древние писатели нередко называли Индию все юго-восточные страны Азии за пределами Римской империи, особенно Аравию и Абиссинию. Но другие, упоминая об Индии и индийских островах, указывают на Индию в собственном смысле. Действительно, у христиан этой части Азии издревле сохраняется предание, что у них вера Христова первоначально насаждена апостолом Фомою или его учениками. Когда португальцы в первый раз в 1500 году приплыли к берегам Индии, нашли в Малипуре поселение христиан, которые говорили, что они приняли веру от апостола Фомы. И этот город в конце в конце прошедшего столетия назвали городом святого Фомы. Проповедь Евангелия апостола Фома запечатлел мученическую смерть в Индии в городе Малипуре или Малипуре, лежащем на восточной стороне индийского полуострова. Фома заключен был в темницу за обращение сына и супруги царя ко Христу и потом пронзен копьями и таким образом переселился к тому, чьи прободенные ребра осязал он. Тело апостола Фомы в 385 году перенесено в Месопотамию, город Эдессу, ныне Урфу, которое говорил Руфин в V веке, украшено мощами апостола Фомы. На гробе его построена была церковь во имя его. В IV веке, в день памяти апостола Фомы, святой Иоанн Златоуст говорил похвальное ему слово. Церковь прославляет апостола Фому как исповедника воскресения Христова и проповедника страданий его, раны коих осязал он своей рукою. В Паримеях при богослужении в честь святого апостола Фомы церковь произносит в первые слова апостола Иоанна Богослова, который говорит: «Еже слышахом, еже видихом очима нашима, еже узрехом и руки наши осязаша, поведаем вам». Слова Богослова относятся ко всем апостолам и особенно к апостолу Фоме, который осязал раны Господа своими руками. Во второй читается о том же, что в первой Паримии в день апостола Якова Зеведеева, и в третьем церковь говорит: «Возлюбленные, поминайте глаголы, прежде реченные от апостол Господа нашего Иисуса Христа». Ну вот такое краткое сведение, дорогие радиослушатели, о святом апостоле и святом апостоле Фоме, память которого Святая Православная Церковь чествует в воскресный день, неделю 19 по Пятидесятнице, 19 или по старому стилю 6 октября. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Ну, и хотя бы до конца нынешнего, уходящего 2025 года. Аминь.